Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришествию и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие наши слушатели, Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, ведущая цикла, сегодня продолжит свое повествование о древнем памятнике преподобного Епифания Премудрого, житие преподобного Сергия Радонежского.
И вот все это он подробно описывает, даже вот эти свои переживания, что откуда ему начать, все это так подробно, так основательно. И так психологически достоверно. Лихачев Дмитрий Сергеевич, академик, вот, подаривший нам весь корпус древней русской литературы в издании замечательном, которым я пользуюсь. И вот книга эта лежит передо мной сейчас. «Памятники литературы Древней Руси. Житие Сергия Радонежского». Он писал, что психологизм как раз был свойственен вот этому началу XV века, когда Епифаний Премудрый приступил к этому житию. И он написал, что этот стиль, вот такой подробный психологизм, назывался «пление словес». Но у нас это выражение давно приобрело иронический оттенок. И оно так спустилось к нам вот из высокой литературы и такого книжного строя в нашу обыденную речь. И мы говорим, ну ладно, хватит тебе заниматься плетением словес, не подозревая, что это название целого стиля книжного. Но, в общем, вот такова бывает ирония литературы и жизни. И что могу сказать Епифании, что он ясно из, ну, это пишут, так сказать, знатоки вот этого времени, что Епифаний побывал в Византии, что видно из его текста, знал греческий язык, он ссылается на огромное количество источников. Но последние годы он жил уже в Троицкой лавре, и умер он уже после создания, вот год написания он сам определяет как 1418, ну и, а в 1422 году были найдены мощи Сергия Радонежского, вот умер где-то в этот промежуток 4 года. Но, к сожалению, до нас вот полный текст, написанный Епифанием Премудрым, не дошел. Почему? Потому что в середине века уже включился такой официальный агиограф, то есть составитель житийный, Пахомий Логофет. Это было уже после обретения мощей Сергия Радонежского. И он, ну, не мое дело говорить там, что он должен был делать, свое писать или как-то по-иному поступать. Но, во всяком случае, он взял текст, который был, и начал его обрабатывать. И он сильно изменил этот текст. В основном он описывал чудеса, которые совершались уже после обретения мощей у гроба Сергия Радонежского. И вместе с тем он сократил текст для того, чтобы это можно было использовать в церкви для чтения. Но еще он удалил некоторые политические, как ему казалось, такие намеки нежелательные. И в результате получилась такая парадная форма, которая убрала очень многие такие, ну, оттенки личности автора. Очень такой текст получился парадный, такой украшенный, в чем-то такой даже, может быть, высокопарный текст. Поэтому было очень много вариантов, очень много редакций. Текст, конечно, разошелся по Руси в огромных количестве копий, списков и разных редакций одного автора, другого автора, соединения самого разного. И есть текст, который составлен уже спустя какое-то время, дошло до нас в нескольких редакциях, но вот остановились составители XIV века и жития Сергия Радонежского, они так и назвали, что это текст компилятивный, то есть он состоит из жития и Епифания Премудрого, и Пахомия Логофета. И здесь преобладает Епифаний Премудрый, потому что он был учеником, он знал святого, и в его рассуждениях много вот такого и человеческого, и повествовательного описания самой жизни Сергия Радонежского, что нам особенно дорого, а не только его воспевание как святого, что несут на себе черты этого вот и житие Логофета. Поэтому мы будем опираться на этот текст, как такой вот представленный нам знатоками всех редакций, всех копий, которых огромное количество, и составление шло вплоть до XIX века, когда стали поступать рукописи из разных старообрядческих кладов. И это очень большое сочинение. Это вот занимает 70 страниц текста. Ну, это такая, как мы бы сказали, такая серьезная книжица. Но состоит это из 29 главок, кончается словом похвальным преподобному отцу нашему Сергию, создано учеником его, священным иноком Епифанием. Благослови, Отче. То есть, в общем говоря, получается 30. Ну, а как известно, Троицкая лавра и сама жизнь святого Сергия Радонежского, она тоже имела таким знаком число 3. Вот автор начинает начало жития Сергия. Это с его рождения. И здесь, конечно, очень дороги эти подробности, потому что они совершенно конкретно такие житейские, знаете, как вот клейма на иконах, которые рассказывают эпизоды, вот так же вот эти главки, как клеймы на иконах. о том, что Сергий родился от благоверных родителей Кирилла и Марии. Они были божьеугодники и молитвенники. И уже когда матушка была беременна мальчиком своим сыном, то совершилось некое чудо до рождения. Автор пишет, что это нельзя предать молчанию. Это для нас вот это существенно. Он не хочет предавать это молчанию. Когда ребенок еще был в утробе матери, а дело было воскресенье, и она была на службе, то во время пения святой литургии она стояла с женщинами в притворе храма, где полагалось женщину стоять. И должны были приступать к чтению Святого Евангелия. Все люди стояли молча, и вдруг внезапно раздался в церкви крик младенца. Многие ужаснулись, потому что откуда ребенок новорожденный в храме? И перед тем, как начать петь Херувимскую, тоже опять младенец прокричал. И, наконец, когда все были в ужасе, ничего не могли понять, мать тоже была в ужасе, стояла, ни жива, ни мертва. И все недоуменно говорили, что же происходит, кто это. И мать едва не упала от страха. И младенец закричал в третий раз, когда провозгласили «Вон мем святая святым», и младенец снова закричал громко, третий раз. Вот женщины подошли к ней и начали ее спрашивать, что это за ребенок у тебя за пазухой, в пеленках, что мы слышали детский крик. А она говорит, обыщите меня, у меня нет ребенка. И они стали искать в храме у других всех, не нашли ребенка, снова обратились к ней. Мы по всей церкви искали, не нашли, кто же это младенец кричал. И мать в слезах сказала, что младенца за пазухой у меня нет. Как вы думаете, но в утробе у меня ребенок еще не родившийся, он кричал. И те ей ответили, что ну этого не может быть. И мать была испугана этим знамением. И когда ребенок родился, то она себя соблюдала от всякой скверны, соблюдала пост. А если вдруг она нарушала и что-то съедала, то младенец уже не брал грудь. И кроме того, он не брал грудь по средам и пятницам. Все думали, что он больной, все приходили, сожалели, думали, что с ребенком что-то не то. Утешали мать, что это такое, пока все поняли, что да, это происходит по средам и пятницам. Сначала не поняли. И если мать что-то съедала мясное, то тогда тоже мальчик грудь не брал. И когда мать пригласила кормилицу чужую, он не стал ее сосать. Вот. И только когда мать стала соблюдать строгий пост, и по средам и пятницам постилась, и по посты соблюдала. А так младенец мог не есть день и два, и пребывать в отличном настроении, играл ручками. Все приходили, смотрели, видят, не больной. А что же он грудь не берет, и не ест, и веселый. Вот такие были чудеса уже в детстве. То есть даже не в детстве, а в самом раннем младенчестве. И когда его крестили, а назвали его именем Варфоломей, то священник вынул ребенка и понял, что на нем благодать Святого Духа. И когда мать рассказала ему вот об этих его криках в церкви еще в утробе, то он сказал, что это знак Божий и что она должна не сетовать, а радоваться и не скорбеть о нем, а напротив благословил дитя, родители его и приказал им быть веселыми и радостными и знать, что это совершенно не какой-то недостаток, а это великая благодать. Ну вот, и значит, даже вот родителям сказали, что святой Николай Мерликийский чудотворец, когда его стали омывать от рождения, то он внезапно встал на ножки и стоял так, и стоял полтора часа. И, в общем, родители всячески утешали, потому что они просто были испуганы всеми этими проявлениями. Ну и далее вот глава такая о том, как от Бога было дано ему уразуметь грамоту, а не от людей. Так называется главка. Это уже понимание автором происшедшего. Потому что Сергий мальчик, а тогда он был не Сергий, он был мальчик Варфоломей, он никак не мог понять грамоту и не мог научиться читать и понимать. И очень этим огорчался, и родители огорчались. Отец однажды послал его искать лошадей, и он увидел старца, который стоял под дубом и молился. И Варфоломей увидел его, поклонился, приблизился и стал около него ожидать, пока тот кончит молитву. И тот посмотрел на Варфоломея, увидел, что перед ним, как пишет Епифаний, сосуд, избранный Святого Духа. Вот кем был мальчик Варфоломей. И он подозвал его и спросил, что ищешь и чего хочешь, чадо. И Варфоломей ему сказал, что душа моя больше всего желает знать грамоту, и я отдан был учиться, а вот не получается, не могу ее одолеть. Ты же, святой отче, помолись за меня Богу, чтобы я мог научиться грамоте. И тот поднял руки к небу, вздохнул, помолился, вынул просфору и сказал, вот ешь этот кусочек, и пусть не покажется он тебе малым, но велика будет сладость вкушения. И Варфоломей съел, показалось ему, что это сладко, как мед, и стал приглашать старца в дом. Тот не собирался идти никуда, но Варфоломей упрашивал его, говорил, что вот мои родители очень любят таких, как ты, и привел его в дом. Родители были очень рады, еще не зная, что совершилось между старцем и их сыном. И вот здесь очень любопытный момент такой, который я хочу немножечко сказать подробнее. Его стали приглашать к столу, чтобы покормить его. Но он не пошел сразу отведать пищи. А вот дальше, внимание, цитирую. «Сначала он вошел в молитвенный храм, то есть в часовню. Еже есть и часовня». Ну вот, а далее он там помолился вместе с Варфоломеем в храме, в этой часовне, в храм, который есть часовня, вышел, и тут же родители и братья пригласили их к столу, и они стали вкушать пищу. Так вот, что такое храм и что такое часовня? Я хочу напомнить вам, что я уже говорила, что по-древнерусски, и вот здесь точно так же перед нами, что в Ниде в храм молитвенный, и же есть и часовня. А храм молитвенный – это горница внутри дома, горница, храмом называлась, горница. По-славянски – храм, а по-древнерусски – хоромы, хоромы. Вот. То есть была такая горница, комната, где висели иконы, и она же называлась часовня, потому что там читались часы. Часы – это вот такие службы, которые все знают, ходящие в храм. Там читались часы, это была часовня. Иначе вообще совершенно непонятно, да? Они вошли в храм, еже есть часовня, и тут же вышли и стали их кормить. Как бы это все внутри дома, а почему храм, почему часовня? Ну вот я объясняю, иначе это будет непонятно, что вот это в доме хором и храм, и это же часовня, потому что там читались часы, и старец читал часы. Так и сказано, что внизу в храм молитвенный, и же есть часовня, и он читал часы, часы пети, то есть пел часы, а мальчик читал псалом. А сначала, когда ему старец сказал, что читает псалом, он сказал, я не могу читать, я не владею грамотой. Он говорит, читай, читай. И тот большим удивлением открыл книгу, и старец ему сказал, я же сказал тебе, что с этого дня дарует тебе Господь знание грамоты. Произноси Слово Божие без сомнения. И случилось тогда нечто удивительное. Варфоломей начал петь псалмы очень хорошо, стройно. И с того часа он стал хорошо знать грамоту. И родители и братья увидели это и услышали, и удивились его неожиданному разуму и мудрости, и прославили Бога, давшему ему такую благодать. Вот. И когда часовни и стали, значит, брашно, то есть пищу, сказали ему родители, подожди еще, чтобы мы могли расспросить тебя, и ты бы успокоил и утешил нищету нашу, скудоумие такое, нашу печаль. Вот смиренный отрок наш, которого ты благословил, которому ты предсказываешь многое благо, но он удивляет нас, и печаль о нем огорчает, потому что с ним случилось нечто страшное, удивительное и непонятное. Так они говорят такими словами, страшное, удивительное и непонятное, что он был в утробе матери незадолго до рождения, когда мать была в церкви, и трижды прокричал в утробе при народе, в то время, когда святую пели литургию, и вообще такого нигде не слыхано и не видано, и мы этого очень боимся, не понимая, чем это кончится, что случится в будущем. И старец понял духом будущее и сказал им, «О блаженные чета, о прекрасные супруги, ставшие родителями такого ребенка, зачем вы устрашились страхом там, где нет страха? Напротив, радуйтесь и веселитесь, что смогли такого ребенка родить, которого Бог избрал до рождения, и Бог отметил еще в утробе материнской. Вот последнее слово я вам скажу, и потом умолкну, будет вам знамение в истинности моих слов. Отрок хорошо знает всю грамоту и все свои книги понимает. А второе мое знамение я вам предсказываю. Будет отрок славен перед Богом и людьми из-за своей добродетельной жизни. И сказав это, старец ушел и произнес еще непонятнее слова. Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой и к пониманию божественных заповедей. Родители пожали его до ворот, и он внезапно стал невидимым. Вот так кончается эта глава, совершенно, по-моему, замечательная, прекрасно написанная. И родители решили, что это был ангел послан даровать отроку знание грамоты, и они сохранили в сердцах своих вот благодарность. И после ухода этого старца Варфоломей всю грамоту постиг, изменился, и потому что какую книгу не раскроет, хорошо читает, понимает ее, и стал достоин даров духовных. И он жил в чем повинуясь родителям, не слушался их, и, как говорит Святое Писание, чти отца своего мать, и будешь долголетен на земле.
Oh,
Вы слушали передачу «Древняя русская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина сегодня завершает свое повествование о житии священномученика протоиерея Николая Беневолинского и знакомит вас вкратце с биографией протодиакона Сергия Боскина.
В октябре отец Николай писал супруге и детям: «Ты спрашиваешь меня о вещах. Скажу тебе откровенно, что шуба моя износилась, требует значительного ремонта. Варежка осталась только одна, шапка цела, а скуфейка куда-то пропала. Ввиду работ мне необходимо было бы иметь теплую ватную курточку и штаны. Если будет какая-либо возможность выслать, то вышлите какое-нибудь старенькое. Ватный подрясник я отдал одному молодому неимущему человеку, который поехал на север и не имел ничего теплого, а я думал, что не буду нуждаться в теплом, думал, что еду на юг. Оказалось, что здесь бывают жестокие и сильные бураны. Ты пишешь, не сержусь ли я на тебя? За что могу я сердиться на тебя? Ты всегда была для меня ангелом-хранителем. Я только недоволен собой и во всем всегда виню себя. Посылку получил вчера, большое спасибо. Сколько беспокойства доставляю я вам, простите меня за это. Если буду жив и здоров, постараюсь отблагодарить вас. Возложим же свое упование на того, кто один только дает нам утешение и награду. Не оставляйте меня в своих просьбах к нему, дорогие мои дети. Прошу вас, снова заботьтесь о маме». В каждом письме отец Николай просил прислать ему черных сухарей, что было самым необходимым при голоде в лагере, и теплых вещей. В феврале 41-го года он написал: «Я физически здоров. Совсем иное настроение духовное, ощущение туги и тоски, и томление духа. Письма не доходят быстро по случаю страшных буранов, о которых трудно и представить. Ваши самые сильные метели – ничто по сравнению с маленьким бураном. Недавно буран сильный продолжался 10 дней. В это время прекращается всякое сообщение с железной дорогой, от которой мы находимся на 41 версту. Даже были большие затруднения с доставкой продовольствия. Посылку с воскресным я получил и также прошу усердно прислать мне каких бы то ни было сухариков». 19 марта отец Николай написал родным: «Я, слава Богу, жив, но не совсем здоров. Сейчас нигде не работаю. сейчас такое хорошее время, время поста, здесь его не чувствуешь, нет необходимого средства благодатного. Теперь во время поста, поэтому прошу у вас всех прощения, тем более, что я виновник всех бедствий, простите меня все и за все. Жестокое Божье наказание поразило меня, но не будем отчаиваться, будем уповать на его милосердие. За все заботы обо мне большое спасибо. Если можешь, вышли мне что-нибудь солененькое. Даже необходимо сколько-нибудь соли, у нас нет. Луку, чесноку, а еще частый гребешок. Извини, что я к тебе пристаю, все с просьбами. 19 апреля 41 года отец Николай послал свое последнее 10-е письмо родным. «Поздравляю вас с торжественным праздником», – писал он, «поздравляя их с Пасхой, я сейчас лежу в больнице. Тяжелые условия жизни в заключении, гангрена ноги». Протоиерей Николай Беневолинский скончался 16 мая 1941 года. Согласно справке о реабилитации, умер от декомпенсации сердечной деятельности. Был погребен в безвестной могиле. В 2000 году причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания. Память священномученика Николая совершается в день мученической кончины 16 мая, а также в соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской, Радонежских и Казахстанских. В 1902 году, не зная еще, что ждет его впереди, отец Николай в своей кандидатской работе «Первые дни христианства» писал: «Теперь, когда так часто люди в погоне за житейскими и земными интересами забывают Христово учение, когда сам нередко погружаешься в эту суету, чувствуешь, как черствеет и каменеет сердце, как-то особенно хочется перенестись мыслью за 19 веков, войти в мысли и чувства первых христиан, хоть немножко освежиться и подышать той атмосферой». И сие исполнилось. Во времена новых гонений на Церковь Христову 20 века страданиями открывалось для христиан Царство Небесное, напоминая им о христианских заповедях, о Боге, призывая только в воскресшем Христе, Сыне Божием, вновь обрести свое всецелое упование, надежду и жизнь». В настоящее время в Ильинском храме Сергиева Посада, где отец Николай служил, вплоть до своего ареста, находится икона священномученика Николая на аналое у Иверского предела. Его матушка Агния Владимировна умерла в 1968 году и похоронена на кладбище Алексеевского монастыря в Москве. В духовном завещании детям она писала: «Умоляю вас, держите твердо святую веру православную и все постановления Церкви. В своих трудных обстоятельствах прибегайте к совету лиц, одаренных церковным опытом». Дочь отца Николая Вера Николаевна Данненберг прожила долгую жизнь. Она начала свой трудовой путь рано. Как я уже говорила, она всю жизнь ходила в храм, в последние годы часто переписывалась с митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, а также с митрополитом Волоколамским и Юрьевским Пантелеимоном Нечаевым. Она регулярно переводила деньги на помощь в монастыри. После многолетнего перерыва в 1995 году возобновилась литургическая жизнь в храме святого Симеона Столпника. И это стало особой гордостью и заботой Веры Николаевны. Она, конечно, принимала самое активное участие в восстановлении этого храма. Скончалась она в ноябре 2011 года и была похоронена также на кладбище Алексеевского монастыря в Москве. А вот дочь Беневолинского Агния Николаевна вышла замуж за Сергея Боскина. И вот об этом человеке я, с вашего разрешения, хотела бы рассказать немножко подробнее. Его судьба и его воспоминания произвели на меня очень-очень сильное впечатление. Сергей родился в 1907 году в семье Михаила Васильевича Боскина, художника, который жил в том же самом Сергиевом Посаде. После закрытия лавры в 1919 году Сергей часто посещал Гефсиманский скит и Зосимову пустынь, беседовал со знаменитым старцем Алексеем Зосимовским, а потом и породнился с ним, потому что он женился на дочери Николая Беневолинского, племянника старца. В доме Бузкиных много лет хранился портрет старца Алексея, написанный еще его отцом Михаилом Васильевичем. Вот я хотела выяснить, где сейчас этот портрет, но, к сожалению, не смогла. Как известно, преподобный Алексей после закрытия пустыни вместе со своим келейником, отцом Макарием, поселился в Сергиевом Посаде. И вот что вспоминает об этом Сергей Бузкин. «Меня вместе с товарищем моим Серафимом, братом владыки Сергия Голубцова, вызвал отец Кранит Любимов, последний наместник Лавры, и говорит: вот вам послушание, будете читать келейные правила отцу Алексею. А я тогда в университет собирался поступать и сказал об этом Владимиру, протоиерей Владимиром, игумен, ученик старца и его тогдашний духовник. На что он мне сказал: молчи, тебе такие университеты уготованы, каких нигде не было и не будет. Вот и прошел я эти университеты у старца Алексея 2,5 года чтецом. Зосимову тогда называли Северной Оптиной, а отец Алексей всегда добавлял: в миниатюре. Я и сам-то оптинский старец в миниатюре. До могилы не забыть, как с ним прощался за неделю до его кончины. Он мне столько пожелал, даже неудобно стало. И желаю тебе все пережить, и как можно, Господи, дай тебе того-то и того-то. Батюшка, говорю ему, вы мне столько насказали благостей Божьих, что их мне не вынести, а вот я тебе желаю. Сергей Бузкин женился на Агнии Николаевне, урожденной Беневолинской. И в 1935 году его приняли в Загорское товарищество художников. Во время войны он эвакуировался, а после войны вернулся в Загорск и в феврале 1945 года приступил к реставрации Ильинского храма. Как я уже говорила, Ильинский храм – это единственный был действующий храм в городе. Вообще он принимал самое активное участие в церковной жизни, пел там на клиросе, и вот вместе с архимандритом Гурием Егоровым участвовал в подготовке и проведении первых после 26-летнего перерыва богослужений в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры на Страстной Седмице в 1946 году. И впоследствии, в 1987 году, к 650-летию Троицы Сергиевой Лавры, он написал свои воспоминания о том, как было как раз вот это вот восстановление службы в Успенском соборе. И вот что он там написал. Думаю, что это замечательные воспоминания, и я вам сейчас буду их воспроизводить. Наступил 1920 год, закрыли лавру, замерли колокола, и на 26 лет богослужение умолкло. Оставленные в лавре при охране музея 40 монахов просили для себя одну из церквей лавры, но им не дали, им дали Пятницкие церкви, там они служили. По праздникам служил настоятель отец Евгений Воронцов, иногда сослужил с ними отец Павел Флоренский. К 1926 году оставленные при музее монахи были уволены. В мае 1928 года Пятницкие церкви закрыли. Летом 1927 года были сброшены с Лаврской колокольни колокола «Великаны». 4000 пудов, 1800 пудов и 1200 пудов. Наместник Лавры, архимандрит Кранит, живший в Параклите, по закрытии пустыни в январе 1929 года вместе с беззаветно преданным ему келейником отцом Георгием поселился около Кокуевского кладбища в Сергиевом Посаде. С 1935 года отец Кранит стал быстро слепнуть. Убогих этих старцев в ноябре 1937 года арестовали и расстреляли через месяц. Их расстреляли в Бутово. До открытия лавры отец Кранит не дожил 8 лет. И вот в конце 44-го года заработали часы на колокольне с боем и перезвоном четвертей часа. В январе 45-го года в Лавру приехал старец-схимник Илларион. Он облачил в схимническое одеяние мощи преподобного Сергия, и их поставили на свое место в Троицком соборе. А до этого рака с мощами находилась посреди Никоновской церкви в качестве экспоната. Ее обходили кругом, глядя через стекло на непокрытые косточки. Единственный в городе Ильинский храм не вмещал молящихся. Народ во время богослужения стоял вокруг храма. С праздника воздвижения честного животворящего креста отец Гурий возглавлял богослужение в Ильинском храме. В ожидании открытия лавры осенью и зимой и в Великий пост архимандрит Гурий служил и проповедовал. Узнав, однако, что в лавре по воскресенье после вечерней служились соборные молебны с акафистом преподобному Сергию, он тоже каждое воскресенье вечером стал служить молебны с акафистом перед большим образом преподобного Сергия с частицей его святых мощей, который находился в Ильинском храме. Зимой 1946 года в Ильинский храм часто приходил пожилой человек и спрашивал, когда же я и веревочки припас. Это был Константин, ученик по звону Сережи Слепца. Вот в лавре до закрытия был очень известный звонарь, слепой Сергей. И вот на прощальный звон Сережа Слепец послал этого, тогда еще молодого человека, со словами: «Иди отзвони, Костя, напоследок за меня, я не в силах. Да лебедок поцелуй, простись». Так он и сделал, а теперь ждал, когда же. На большом среднем куполе Успенского собора 23 года не стоял крест. От налетевшего бурана он был сорван. Случилось это в феврале 1923 года. Был воскресный день, вспоминает Сергей Боскин. «Я шел тогда по Нижней улице. Около 8 часов утра с запада налетел ужасный вихрь. Затрещали деревья, на домах зашевелились крыши. Нужно было за что-то уцепиться, чтобы не быть сбитым с ног. Ухватившись накрепко за дерево, смотрю на лавру и вижу. Центральный крест Успенского собора качается, затем гнется, гнется и, срываясь, виснет на цепях с восточной стороны купола. Минут через 10 вихрь ослабел, прихожу в Пятницкую церковь, в монашеский хор и рассказываю, что сейчас видел. Старец отец Амвросий, вздохнув, сказал: «А когда крест поставят, кто увидит?» И вот наступила Страстная Седмица 46-го года, Великий вторник, 3-16 апреля. Ранним утром я пришел в Ильинскую церковь на реставрационные работы. По окончании службы слышу в храме разговор: крест на собор поднимают. Вышел, видно, как из-за купола ровно поднимается крест. Вот он над куполом, и двое стоящих на подмостках опускают его в свое гнездо, закрепляют, натягивают цепи. Крест утвержден. Вспомнилось мне, как на моих глазах бураном был сорван крест. Прошло 23 года, и вот опять на моих глазах крест над собором. Тут же поспешил я к отцу Гурию, а здесь узнаю, что... Как только ему сказали, что крест поднимают, отец Гурий, возложив на себя епитрахиль, стал читать потребнику последование на поставление креста. И молитва содействовала легкому, без усилий, по заверению мастеров, и быстрому подъему креста. Это первая молитва наместника лавры и водруженный крест, торжественно осенивший купол собора, явились явным благословением на начало открытия лавры. Не прошло и полчаса, прибыл посыльный. Отца Гурия немедленно просят прибыть в музей. И там ждал их уполномоченный и говорит: «Принимайте ключи от Успенского собора. В тот день они не пошли, его открывать было уже поздно, а в Великую Среду, 4-го, 17 апреля, в 9 часов утра, мы с отцом Горием подошли к Успенскому собору. Видно было, что отец Гури волновался и молился. Он благословил мне открыть замки и большим ключом железную дверь. Не без страха и трепета я исполнила это. Вошли в собор, дождались сотрудников музея, стали осматривать. В куполах из окон сосульки, слой пыли на всем. Ни подсвечник, ни аналоя. Пустота, холод и запустение. Отец Гурий поручил мне по описи проверить наличие икон в иконостасии, в киотах, паникадилы, хоруквы. Больше ничего не было. Был подписан акт приемки. Откуда-то все быстро узналось. Явились уборщицы с ведрами, тряпками, половыми щетками. Среди этих уборщиц была и бабушка главного редактора радио «Радонеж» Николая Владимировича Бульчука, Евдокия Алексеевна Бушаева. И она рассказывала ему, как бегала за горячей водой для мытья собора к себе домой на Пожарный переулок. Подошли к отцу Гурию девицы во главе с Олей Флоренской, дочерью отца Павла Флоренского, за благословением шить на престол облачение. Он благословил им его обмерить. Престол нарушен не был, и холщовые одеяния не сняты. Нужны были облачения верхние. К вечеру пришли горожане с лопатами расчищать вокруг собора снег. Великий четверг. Отец Гурий, отслужив литургию у Ильи Пророка, был уже в соборе в 12 часов и вспомнил разговор с Трушиным, этим уполномоченным, о возможности звона к светлой заутренне. «Может, и звонить-то нельзя, — говорю я отцу Гурию, — надо посмотреть». Нашел я коменданта музея, который был его знакомым, и он дал ключи от колокольни. Поднялись с отцом Гурием на второй ярус, где висели оставленные колокола. В центре колокол «Лебедь» 625 пудов. Хомут из воловьих жил, на котором держится язык, был весь в глубоких трещинах. Язык оттянулся, отвис к низу. Ударные его места ниже края колокола. У трех трезвонных колоколов нет языков, нет и трезвенной площадки с лесенкой к ней. То есть и в оставшиеся-то колокола звонить нельзя». Невдалеке показался бригадир ремонта креста Владимир Алексеевич Лошкарев. Подходит ко мне, что задумались. Могут разрешить звон, а там разруха. Поднимемся, посмотрим. После моего объяснения Владимир Алексеевич, обмерив, что нужно, записал все в блокноте. На хомут для лебедя нарисовали чертежик. Сочувственно воспринял эту необычную работу Владимир Алексеевич и к субботе обещал все сделать. И тут отцом Гурием овладело новое беспокойство. Нет антиминца. Как никто и никто не подумал об этом раньше, непонятно. А теперь как быть в такие дни? И вот к отцу Гурию неожиданно приходит Тихон Тихонович Пелих, будущий отец Тихон. И вот он что ему говорит, что в 30-х годах наместник Кранит ему вручил антиминс со словами «Храни, он нужен будет». На раскрытом отцом Гурии антиминсе написано «Антиминс с престола Успения Божией Матери Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры». То есть родной антиминс пришел. Ильинский храм в этот день для Успенского собора поделился книгами, аналоями, подсвечниками, свечами, коврами. Отпустили регента с хором, звонаря и почетного настоятеля. И вот Великая Пятница, 6-19 апреля. Отправились в Ризницу музея. Было дано разрешение получить все необходимое для начала богослужения. Два комплекта сосудов, три Евангелия, митру с радонежскими чудотворцами, плащаницу, шитую шелками, облачение, черные, белые, пасхальные. 2 часа дня отец Гурий открыл царские врата, совершил малое освящение престола в соборе, и по окроплении собора святой водой началась вечерня. Пришел старец архимандрит Илларион Удодов. Вдвоем с отцом Гурием они выносили плащаницу. В 6 часов вечера началась утренняя по чину Великой Субботы с обнесением плащаницы вокруг собора. И вот Великая Суббота. Перед плащаницей входные молитвы читались соборно. Во время службы мне пришлось читать все, и часы, 15 перемий, апостол перед плащаницей. Рядом со мной стоял хор. Холод пронизывающий, народу немного. Во 2 часу дня закончили службу. Отец Гурий велел мне не являться до 10 часов вечера, такой был у меня усталый и замерзший вид. В 7 часов вечера из Троицкого собора в Успенский собор в закрытые серебряные раки перенесли святые мощи преподобного Сергия. Раку поставили на деревянный помост у правой стены Успенского собора. К 10 вечера прихожу в лавру, а жила на многие годы заснувшая, затихшая лавра. Народ спешит. Собор полон. У правой стены много света. Это ураки со святыми мощами, на подсвечниках горят свечи. Перед мощами преподобного Сергия стоит согбенный старец, отец Илларион. Проталкиваюсь на левый клирос. Старый звонарь со связкой веревок в ожидании. Стоящий рядом Владимир Алексеевич докладывает: все сделано. Наместника нет. Он был на великом субботнем терзании. Директор музея только в 10:30 вечера дал ключ от колокольни, хотя разрешение звона директору было передано из Москвы еще днем. Пробившись через толпу, явился измученный наместник, шепнул мне о трудностях получения ключа. Я говорю отцу Гурию: там все сделано, и представляю звонаря Костю. С воодушевлением отец Гурий благословил упавшего к нему в ноги Костю Родионова начать благовест. Понятен трепет звонаря, когда в 20-м году закрывали лавру, последний прощальный звон вел он, и опять вновь начинать ему. С ним пошли мастера, умельцы Лошкарев и Володя Часовщик, со слов Константина Ивановича Родионова. Открыли и заперли мы дверь за собой. Со свечками стали подниматься на 2-й ярус, спешили. Полагается в 11 ударить, а время около этого. Взошли. Осмотрелся, мне светили свечками, язык у лебедя на новом металлическом хомуте, новый мостик с лесенкой для трезвона. Быстро стали налаживать веревки к колоколам. Помощники хорошо мне помогали. И так близко мне вспомнилось, как в 20-м году, отзвонив последний звон, поцеловал лебедя. И теперь поцеловал уцелевший лебедок. Время 11. Господи, благослови. И, осенив себя крестным знаменем, стал раскачивать. И зазвучал наш лебедок. Передав звон в руки Владимиру Алексеевичу, стал готовиться к трезвону. Объяснил Володе, когда нужно ударять по 2 клавишам колоколов северного пролета. А те, кто находился в алтаре, сосредоточенно молились. Незабываемые минуты ожидания. И вот донеслось. Первый удар, второй, третий, и родной, с детства знакомый звон, звон с лаврской колокольни. Волнение, радость, благодарность, слезы, не передашь всего. Отец Гурий на коленях склонился ниц перед святым престолом. Отец Илларион слева от престола, на коленях, воздев руки, со слезами повторял: «Господи, вся тебе возможно». Торжественно неслись звуки древнего колокола в тиши ночи ранней весны. Город не спал, все слушали. В переполненном соборе все как бы затаили дыхание. Под мелодически размеренный, доносившийся гул, как будто музыка, с какой легкостью читал я канон полуношницы. Служащие, архимандрит Гурий, архимандрит Иларион, игумен Алексей и радиакон Иннокентий облачились в пасхальные облачения прежние лавры, взятые в музее. На мне был стихарь, шитый золотом по темно-красному бархату. И вот светлое Христово воскресенье, 8-21 апреля. «Воскресение Твое, Христе, спаси! Отверзаются царские врата, через переполненный народом собор впереди идет хор. За ними Саша и Игорь за престольными образами, у меня икона Воскресения Христова, отец Иларион с иконой преподобного Сергия, отец Гурий с крестом и трехсвечником. Спускаемся по ступенькам с паперти, и начался трезвон вовся». И Пасха. После 26-летнего онемения в обители преподобного Сергия в пасхальную ночь зазвонили колокола. Неожиданно народ, заполнивший под колокольней площадь, стоял зажженными свечами. Столько было свечей, что на фоне ночного неба колокольня казалась в розовом сиянии. Толпы людей, без обращения к ним о порядке, сами соблюдали полную тишину. Все стояли на месте. Крестный ход свободно обошел собор и вошел на паперть. Началась утренняя. И первое – Христос воскресе. В дивном соборе Великой Лавры пасхальное утреннее. Кому-то все не верилось, а больше говорили: «Слава Богу, до какого дня дожили, до каких событий». В конце утренней отец Иннокентий прочитал самвону телеграмму от святейшего патриарха, поздравление с началом богослужений в Лавре и благословение служащим и всем молящимся. Литургии, взяв на горнем месте у наместника благословение, я прочитал апостол. Под торжественный трезвон расходились православные от светлой службы, радостно удивляясь непостижимым судьбам Божиим. В 5 часов вечера вечерня, перед ней и после звоны, звоны, звоны. Со Страстной пятницы 1946 года Сергей Боскин был регентом Лаврского хора и сменил его на этом посту всем известный, замечательный отец Матфей Мармыль. Кроме того, с ноября 1946 года по август 1953 Сергей Боскин руководил бригадой художников, занятой реставрацией иконы и настенной живописи Троицы Сергиевой Лавры. Кроме того, он принимал участие и в реставрации очень многих церквей, не только в Москве и Сергиевом Посаде, но и в других районах Москвы. А в 1965 году на Пасху в Елоховском соборе Москвы патриархом Пименом был рукоположен водьякон для Ильинского храма города Загорска. Он прослужил в Ильинском храме 14 лет до 1979 года. В 1977 году умерла его жена Агния Николаевна, урожденная Беневолинская. С сентября 1989 года до смерти служил в Черниговском схиту Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Имея исключительные голосовые данные, отец Сергий служил в храме до конца своих дней, даже несмотря на то, что с возрастом он практически потерял зрение. Однако, служа главным образом на ощупь, отец Сергий не утратил прежнего благоговения и молитвенности. Последний раз он участвовал в богослужении всего за несколько часов до смерти в Черниговском скиту в Новечерии Богоявления 18 января 1992 года. После службы он потерял сознание и упал прямо на каменный пол. А на следующий день, 19 января, скончался в больнице около 3 часов утра. Погребен отец Сергий на северном кладбище Сергиева Посада. На этом разрешите мне закончить свое повествование, пожелать вам, как всегда, здравия, Божьей помощи и всех благ.